18:05, среда, октябрь, день 11. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Семь баллов, пробки в Москве. Хорошо. Пишите, где вы едете, что видите на +7 925 48 94 8, говорит МСК-бот Телеграм. И потом в конце получасовки каждый звоним, тоже по пробкам отчитываемся, но это позже. Я вот обратил внимание, знаете, я слежу за тем, как у нас голосуют в эфире на программе «Своя правда», она до меня идет, и как голосуют в Телеграм. И практически всегда, я обратил внимание, не сходятся результаты голосования. Из чего можно сделать вывод? Либерально настроенная общественность, она как бы более передовая с точки зрения технологий. То есть они как бы заходят в Телеграме и здесь побеждают из раза в раз. Значит, а патриоты, вот эти вот охранители, государственники, консерваторы, они типа плевать хотели на Телеграм, они все, да, на своих вот этих вот телефонах с катушкой. Они выигрывают в эфирных голосованиях. Я к чему это все говорю, ребята? Я как государственник, охранитель и патриот. Вы что, не умеете Телеграмом пользоваться, я не понимаю? Только либералы у нас умеют пользоваться Телеграмом. Вы вообще чем занимаетесь? Так и будете проигрывать в Телеграме или нет? Я, ладно, 3 секунды научу всех пользоваться Телеграмом. В том числе и тех либералов, которые еще не успели подключиться. Значит, устанавливайте Телеграм. Там находите. Там находите. «Радио говорит Москва» латиницей, с маленькой буквы, в одно слово. «Радио говорит Москва». «К» — Москва. Как, ну, «К» как «К», а не как «Си», да? «Радио говорит Москва». Это что такое получится? Это наш канал. Канал, где мы проводим голосование, где выкладывают самые свежие новости. Часто я вижу здесь 2442 человека в нашем телеграм-канале. Давайте сделаем так, чтобы хотя бы 3-4 было. Ну что? Ну или вы так и будете проигрывать, а? Консерваторы, я что-то вас не понимаю. Вы в эфире, да, выигрываете, а в телеграме все время проигрываете. Вы что, отсталые? У вас пульт до сих пор в пакете дома. У вас до сих пор пульт в пакетике, правда? Чтобы, не дай бог, не испачкался. Вы так делаете, правда? Вы это делаете. А, мы здесь, Мартин пишет. На 2000 в телеге 200 активных, пишет Михаил. Нормально, у нас есть там активность какая-то, наверное. Вероятно, не знаю. Ну вот, ну-ка давайте. Вот, 24-75, окей, 30 каких-то человек добавилось. Давайте еще раз, значит, я вот беру на себя эту обязанность. Я знаю, что я трачу сейчас время эфирное, но плевать я хотел. Вот плевать я хотел, пока я вас не научу пользоваться телеграммом, чтобы хоть какая-то объективность была в голосованиях, я так и буду вас всех, в общем, короче говоря, и себя, всех вместе наказывать. «Радио говорит Москва», поняли или нет? Вот. Мне никто не давал задания, мне никто не заставил, я сам это хочу делать. Почему? Потому что я там сижу, и я каждый день голосую, понятно? И каждый раз практически проигрываю. Меня это бесит. То есть я-то голосую как слушатель, и каждый раз проигрываю. Вот сегодня было, нужен ли в Ростове-на-Дону памятник героям Донбасса? Да или нет? Стоил Лукаевич? Да. Я голосую «да» и проигрываю. Почему? А потому что все остальные, когда думают так же, как и я, ни черта не смыслят в интернете и не знают, что такое Телеграм. Вот я единственный сочетаю в себе какой-то, видимо, прогресс и взгляды консервативные. Вот я один такой. Все остальные консерваторы ужасные люди, которые ничего не могут сделать в интернете. Катастрофа какая-то с вами вообще. Ну что, мне стыдно. Нашел, мне пишет. Заблочили меня, Фибоначчи говорит. Да никого я не блочил, вы что? Телеграм уведомления шлет о новостях. Вот и правильно. Вот и правильно, будет слать уведомления. Вот, смотрите, тут новое что-то появилось, наши ребята выложили. Сегодня стало известно, что Ростелеком может продать здание центрального телеграфа в Москве. В компании нам объяснили причину этого желания. Видите, какой свежак, вот в эту секундочку. По словам пресс-секретаря Ростелекома Андрея Полякова, на сегодняшний день в связи с развитием цифровых технологий строение не выполняет те функции, для которых возводилось. Поняли? Телеграф продают, потому что не выполняет тех функций, развиваются технологии, а вы все по телефону голосуете. Господи, позор-то какой, ужас. Сейчас, говорит, историческое здание на Тверской 7 практически полностью свободно от телекоммуникационного оборудования, используется в большей степени как офисный центр. Очевидно, что такое здание, находящееся в сотнях метрах от Кремля на главной улице страны, не может находиться в текущем состоянии, говорит. Понимаете? А? А? Вот, а вы не умеете, вот. А что там, опаздываете с новостями-то, пишет Дмитрий. Мы не можем опоздать с новостями, потому что у нас новости свои. Видите ли, вы просто не понимаете, вы не врубились. То есть мы-то давно сообщили, что здание Центрального телеграфа продается. Но теперь мы получили от Ростелекома конкретное пояснение, почему это происходит. Это самый свежак, ни у кого нет. Наши. Это наш эксклюзив, если вы хотите. Давай по телеграфу голосовать, пишет Мартин. По телеграмму, в смысле, у нас здесь, там только своя правда голосуется. Но, может быть, когда-нибудь я добьюсь такой возможности голосовать только через телеграм, там, или, допустим, еще какое-то. Что-то новенькое придумывается. Добрый вечер, уже 2570. Да больше уже, больше. Где там? Ну-ка, давайте еще раз проверим. 2571 уже! Ну, вот нормально, сколько там? Нагнал сколько-то человек. Я уж не помню, с чего начиналось. Подписался, тут же отписался. Лучше я радио слушать буду. Голосования ни на что не влияют. Как не влияют, Гавр? Вы что-нибудь знаете про спираль молчания и прочее? Конечно, голосования на все влияют. Голосования влияют на восприятие нашей аудитории. Понимаете вы или нет? Вот. А у меня там последняя новость 16 про Харви Вайнштейн. Это оно? Не знаю. Нет. Нет, не то. Вот последнее. 18:10, пожалуйста. Вот. До этого еще голосование. Потом, да, Вайнштейн есть. Кстати, с Вайнштейном тоже я в поисковике, он говорит, Москва бот находит, а не канал. Потому что надо набрать в поисковике, еще раз объясняю всем, радио говорит Москва. И тогда это все будет нормально, тогда вы все найдете. Радио говорит Москва, одно слово, латиницей. Господи, как бы вам помочь так, чтобы вам это попроще было? Я понимаю, на слух, конечно, не очень, а я вроде как наезжаю на вас, да? Вот смотрите. Заходите на сайт наш, говоритмосква.ру, заходите. И вот наш канал в Телеграм, вот ровно под моей улыбающейся Харей, где написано программа Алексея Гудошникова, вот здесь, наш канал в Телеграм. И здесь написано, как он пишется, радио говорит Москва. Нужен бот? Пожалуйста, вот, говорит МСК бот. Нужен Твиттер? На! Письмо в редакцию? Пожалуйста, СМС? Вот! Звонок в эфир? Пожалуйста, сообщение в эфир? На! Все для вас сделано. Вот в правой верхней части, в смысле, экрана. Правый верхний, это не получается уже верхняя. Справа такая таблица огромная, как хотите, блок. Там все есть, все возможное. Как все для вас сделано. Так, ладно, все, я вроде бы... ура, нашла, пишет Анастасия. Замечательно, Анастасия. Этот канал тоже рабочий? Значит, бот нужен для того, чтобы писать, канал для того, чтобы читать наши новости и принимать участие в голосовании в программе «Своя правда». В нашей главной программе, где происходят дебаты. Это дебаты наши, понимаете, где непримиримые ссорятся друг с другом и спорят. Как к каналу-то подключиться, пишет Дмитрий. Подписывайтесь на него и все, чего не умеете к каналам подключаться. Боже мой, страшно, как за вас. Я тоже отписался, новости не читаю. Слушаю, говорит харьковчанин. Вот харьковчанин. Что вам сказать, отсталый вы человек. Да. Ископаемое уже практически. Вот, я не то чтобы на что-то намекаю. Харьковчанин, живите долго и счастливо, но страшно за вас. Вы как тот человек, который не признает бумагу. Знаете, зачем бумага? У меня есть замечательная табличка глиняная с воском. Я буду на ней писать. К чему мне бумага? Конечно. Зачем печатать книгу, когда можно переписать от руки? Конечно, зачем? Ладно, пойдем дальше тогда, да, уже по новостям. А зачем так сложно? Назовите РГМ и все, пишет Иван Иванов. Да я откуда знаю, зачем так сложно? Не я же называл, Иван. Я тоже считаю, что все должно быть гораздо проще. Типа номер надо было телефона и все. Типа как у нас номер эфирный телефон, и вы бы сразу все нашли. Ну нет, я не отвечаю за этот креатив. Наши ребята считают, что так проще, так легко и так далее. Им удобно, понимаете? Мы же рассчитываем на умных людей, которые могут на слух что-то воспринимать. Ладно, давайте немножечко, я вот сейчас буду теребить, да? На создание бесплатного Wi-Fi в Москве потратит 830 миллионов рублей. 830 миллионов. Почти миллиард. Можно так говорить? Можно. Конечно, можно, Алексей. Кто же тебе запретит? Всем же плевать. Как пишут ведомости со ссылкой на данные госзакупок, сеть беспроводного интернета должна появиться в столице перед чемпионатом мира 2018 года по футболу. Точки доступа к этому времени должны быть организованы на улицах, в парках, музеях, домах культуры. И по информации издания, подрядчиком по покрытию сетью улиц стал провайдер «Престиж Интернет». Какое уродское название, ну ладно. Контракт с ним рассчитан, контракт на 2 года. Он обойдется бюджету в 333 миллиона рублей. В московских домах культуры доступ к интернету обеспечит провайдер «Цифра 1». Тоже смешно. Стоимость контракта 348 миллионов. Ну и вот. И этот бесплатный Wi-Fi будет помогать туристам, которые прибудут в столицу в следующем году. Ожидается, что их наплыв увеличит нагрузку на сотовые сети, и публичные Wi-Fi должны... Ну и так далее. И ожидается, что у нас будут... Ну, знаете, как были дети Олимпиады 80, будут у нас дети чемпионата мира 2018. Все готовимся! Все неженатые, все незамужние... Все готовимся к чемпионату мира 2018 года. Но я вот про интернет. 830 миллионов рублей потратить на интернет. А? Ну как вам? Интересно, а потом этот публичный интернет после чемпионата мира будет платным? Я думаю, Илья, по принципу, как в метро будет. То есть можно, можно платно, но тогда ты не смотришь рекламу, либо бесплатно, но тогда с рекламой. Я думаю так. Увешают Москву дешевыми роутерами, а когда они заработают, скажут, что птицы виноваты. Так считает Борис Бакер. Ну, он, правда, добавляет смайлик, как бы шутит. 7373-948. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Алло, здравствуй, Леш, приветствую, таксист. Скажи, да, пожалуйста, будет чемпионат мира, а неженатым зачем готовиться?
Не надо ни к чему готовиться.
Да, я тоже к этому.
Как, в смысле, неженатым?
Вы сказали неженатым и замужним.
Все, рассказывай, зачем неженатым. Приедут же болельщицы. Как вы хотели? Конечно, конечно, конечно. Или, например, я могу там косить под латиноса, допустим, да? Я могу быть немым латиносом. Можно попросить шефа что-то записать на диктофон? Он что-то там, ну, скажет пару слов каких-то, а я буду просто подваливать с этим диктофоном к девчонкам, и все. И все такие: о боже, какой-то латинос потрясающий там, или, знаю, испанец, вот. А я буду: вот это, олей, олей, хо, олей, вот так вот буду делать. И все, и успех. Вообще классно, правда? Ну, вообще супер, я считаю, классно. Под чеченцы я могу косить в любой момент, вообще не проблема. Вот, под испанцы будут сложности, ну ладно, я буду не мой испанец, допустим, нормально, да, я считаю. Или просто я должен быть, ну, такой молчаливый, горделивый, с, как это говорится, с прямой спиной, да, или как это там говорят, с плечи, когда расправили, как это шеф там говорит, я не помню. С меня в Ногинске за интернет кабель в дом запросили 95 тысяч рублей, пишет Шипокляк. Ну, не все технологии пришли в Ногинск, что я могу вам сказать. 7373-948, телефон прямого эфира. В Ногинске не такое бывает. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, Денис.
Да, Денис.
Да, вы знаете, у нас у властей, у наших московских, у них уже вообще как бы ценник уже сразу ярд.
А что, нормально?
Да что, я плохо вас слышу.
Так нормально же, нет? Это дорого?
Вы знаете как, быть властями московскими, безусловно, нормально. Безусловно, миллиард сразу ценник, да.
Слушайте, но халявный интернет мне, это же хорошо?
Кому мне?
Мне, Леша Гудошникову. Мне хорошо, когда у меня...
А миллиард властям еще лучше.
Ну, а они тратят-то на это... Смотрите, я ждал этого сообщения. Я, правда, ждал другого звонка. Типа, лучше бы эти 830 миллионов раздали бедным. Черт побери! Они этим и занимаются. Задумайтесь только, когда они сделают интернет, и в Москве будет Wi-Fi везде, на улицах, в парках, удобно, да? Мы сможем им пользоваться так же, как в метро. Получится, что они раздают деньги бедным. Каким образом они раздают деньги бедным? Я нищий, не способный оплатить свой интернет. Пользуюсь интернетом на халяву. Класс, это первое. Второе, я перестаю тут же звонить по телефону. Ну, то есть я никогда более не звоню по телефону вообще, я всегда звоню только через Telegram или WhatsApp или через другие мессенджеры, то есть через интернет. Я пользуюсь интернетом, я не пользуюсь вот этими всеми услугами непонятными, звонки, да, вот через провайдера, через своего, да, через Билайн там или МТС или Мегафон. Я пользуюсь интернетом, да. Ну, кстати, я могу и не пользоваться интернетом, по сути. Я могу купить самую поганую, мерзкую, никому не нужную симку, самую дешевую, вот, просто чтобы она была, и все. А так все время сидеть на интернете, звонить через интернет, писать через интернет, серфить через интернет, и мне для этого вообще не нужно отдавать ни копейки. Класс! Ну, получается, что класс, если оно так будет. 7373-948. Если интернет будет сделан так же, как в метро он сделан, да? Посмотрел дрянную рекламу, и после этого все. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия, Алексей. Опять мы возвращаемся к теме, что кто-то кому-то чего-то должен. Вот только государство...
А, это вы, Анастасия, новое. я вспомнил. Так, так.
Угу. Вот ну. Только придумало государство что-то новое, и кто-то кому-то что-то должен отдать и прочее. Ну, замечательно же, но улучшает государство пространство, новые какие-то темы придумывает. Все для улучшения идет. Чего сразу как-то вот в негатив впадать?
Нравится нам в негатив впадать. Я вот...
Неправильная это суть. Неправильная?
Впадать. Ну, я понял.
Конечно,
Спасибо.
Радоваться жизни и всем улучшать.
Ох, Аванагил. Давайте радоваться, давайте веселиться. Спасибо большое. Wi-Fi не нужен, есть 4G, пишет Дмитрий. Алло, Дмитрий, за 4G? У меня есть 4G, да, LTE. Мы платим. Мы платим свои деньги, за Wi-Fi мы не платим. И условно у меня, допустим, есть тариф. И он, допустим, стоит условно 1000 рублей в месяц. И у меня, например, 10 гигабайт. Из них я трачу, допустим, 7 гигабайт. Я предполагаю. Значит, мне 3 лишние, правильно? Так лучше я возьму тариф на 5 гигабайт за 500 рублей, а все остальное я буду где добирать 2 гигабайта? Через Wi-Fi. Круто? Круто. Все, по рукам ударили. Класс. Поняли вы меня или нет? Меня видно, говорит Дмитрий? Да видно, видно. Все для распила. Чего распила, 93-й? А какой вред для здоровья от повсеместного излучения Wi-Fi? Кто-нибудь оценивал или нет, пишет 45-й. Ну, это, конечно, вообще интересно, особенно хорошо об этом говорить в городе, где столько телекоммуникационных сетей, столько всего, столько вышек, каких угодно. Ну, не знаю, может быть, нам просто последовать совету РНТВшников и сделать себе колпак из фольги, и все, и будет нормально тогда, и не страшно. Я об этом, честно говоря, не задумываюсь. А сколько будет стоить на всю страну, говорит Орешек? Вот не поверите, говорят, что есть такие государства, на территории которых, вот это есть по трассе где-то, везде есть бесплатный Wi-Fi. Я слышал, что существуют такие государства. Более того, я слышал от своего товарища, который этим восхищался. Вот, и я хочу понять, как бы мы восхищаемся этими вещами или нет. Потому что когда мне с восхищением рассказывали, как в Токио моют с шампунем дороги, и вдруг я подобное увидел в центре Москвы и рассказал об этом в эфире, всем было плевать. То есть пока в Токио мыли дороги с мылом и с шампунем, всем было классно. Как в Москве начали мыть, всем все равно. Получается, та же система, что ли? Типа, о, как круто, в какой-то стране замечательной, в далекой стране, где плещется что-то там в янтарной волне. Там есть Wi-Fi везде, у нас нет. И тут им говорим, в Москве везде повсеместно будет Wi-Fi. И мне говорят, о, какой ужас, зачем это нужно? Да это я понять не могу. Я хочу определиться с логикой. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
А, добрый вечер, Александр меня зовут.
Да.
А вот тут такой вот у меня вопрос, вот эти вот... О, цифра один, престиж. Это какие-то величайшие провайдеры.
Понятия не имею. Понятия не имею.
Ну, выглядит как фирма прокладки там.
Может быть, оно так и выглядит. Я не знаю. Я вообще... Я без понятия, что это за фирмы. И я думаю, что они, конечно, что-то там будут делать или не делать. Я не знаю. Вы можете же это все проверить. Наверняка это все через какие-то электронные торги. Вот. Дрянь этот ваш городской Wi-Fi, мне говорят. А что такого плохого в городском Wi-Fi? Вот вся Эстония покрыта Wi-Fi, пишет Николай. О, Николай, нам же нужно к этому стремиться, правильно? Нам нужно стремиться к тому, чтобы наша страна была покрыта Wi-Fi, чтобы это было все бесплатно, чтобы люди пользовались, чтобы все счастливые, везде интернет. Или не нужно? Цифра 1, это же подольский провайдер, пишет Клаус Мария. Ну и замечательно. Я думаю, будет реклама еще больше, чем в метро, пишет Вячеслав. Ну это, наверное, да. Это, наверное, да. Фирмы настоящие, пишет Александр. Я как спец по компьютерной безопасности, беспроводные технологии вообще ненавижу, говорит Смедович. А что нам бояться-то? 7373-948. Смедович, может, объясните? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Не получилось. Вот видите, а был бы Wi-Fi, мы могли бы через Wi-Fi как-то пообщаться. Через Skype вы мне позвонили. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Elemental,
да.
Москва.
Да.
Вы знаете, мне кажется странным, что деньги вкладываются в такую технологию, как Wi-Fi. Дело в том, что это довольно загрязненный эфир, довольно ограниченный набор частот.
Mm-hmm.
И если это сделать повсеместно, скорее всего, не будет вселенского счастья.
Почему?
А у всех будет посредственный интернет. Может быть, лучше субсидировать развитие сотовых операторов, чтобы они ставили больше точек и предлагали нам более дешевые мобильные.
Город должен субсидировать. Нет, город должен субсидировать мобильных операторов.
Ну, например, как вариант.
Мне не нравится такая идея.
Есть роуминг на время.
Не может город. Не, подождите, ну как как город может изменить какой-то роуминг? Мы сейчас говорим о городе. В городе, в Москве, да, есть власти. Они могут повлиять на сотовые операторов как-то, вряд ли. Ну вот. Я понял, о чем вы говорите. У всех будет посредственный Wi-Fi и так далее. Не знаю, я вот пользуюсь Wi-Fi, например, в метро, когда катаюсь, и вполне он нормальный. Я прихожу, бывает, в некоторых парках есть Wi-Fi, и вроде нормально абсолютно. То есть мне не казалось, что он какой-то посредственный или непосредственный, не знаю. Через бесплатный сомневаюсь, я одна, что ли, смогу... Одна, что смогли бы пообщаться. Не понимаю! Алекс, как вы пишете, непонятно. Злоумышленник легко может скомпрометировать общественную сеть и встать в нее прослойкой, пишет Свидович. Это ужасно, Свидович. Цифра 1 нормальный оператор, у меня дома такой, пишет Слава. В транспорте плохо работает, пишет Харьковчанин. О, кстати, у нас же даже в этих, в троллейбусах во всяких еще тоже есть Wi-Fi. Я пользовался, ничего, работало, кстати. То есть домашний Wi-Fi можно и не оплачивать. Выходит, ну так вот думает Анастасия. Ну, чисто теоретически, если, конечно, добивать будет до вашего дома, то, наверное, можно и не оплачивать, можно все время общественным пользоваться. Я вообще за эти вещи. Меня раздражают, я вам честно скажу, все эти сотовые операторы, меня они бесят, я их ненавижу, просто потому что они жадные гады. И я, вот, знаете, с удовольствием, наверное, с каким предвкушением жду так тех времен, когда они просто не нужны будут. Я вот прям очень хотел бы какое-нибудь параллельное развитие технологий, какое угодно, да, чтобы, не дай бог, не отослать ни одной смс-ки и не позвонить просто вот так вот через, ну, по сотовому телефону. Не дай бог, чтобы никогда, чтобы они все обломались. Они уже чувствуют, что их, у них проблемы, я так понимаю, да? Начинают создавать свои мессенджеры какие-то, пропихивать их везде рожами медийными, да, в телевизоре. Видели, видели. Только не нужен нам ваш мессенджер. Понятно? По закону Яровой не будет гор Wi-Fi, пишет World Citizen. Пока нет закона Яровой, я бы так сказал. Как бы есть, но его как бы нет. Вы обратили на это внимание? Ладно, в движение.
В движении.
Я понял вас. Дальше, кстати, мы будем обсуждать, кто будет следом за Медведевым. Вам, если интересно, если вы любите политику, готовьтесь. Готовьтесь, я вам раскрою секрет, если вы еще не слышали сегодня. 7373948, где едете и что видите, рассказывайте, потому что в Москве, ну, традиционно плотное движение. Я бы даже сказал, слегка больше, чем обычно. 8 баллов на данный момент. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, Алексей, добрый вечер, Татарин, Москва.
Угу.
Еду, значит, по Звенигородке, здесь все стоит, а объездами тут тоже, кто планирует через Щукинскую, здесь все тоже гиблое дело, лучше по Звенигородке прямо стоять.
Лучше прямо стоять. Мне вот здесь правофе говорит, а вдруг окупится у мэрии? Конечно, окупится, слушайте. Ну, кто не захочет разместить рекламу? Там, конечно, все захотят, и все окупится, естественно, а куда деваться. Внешний МКАД от Можайки до Мичуринского, 15 минут, Владимир Бонд говорит, в прошлом году собирались ехать... А, нет, это не то, это про бесплатный Wi-Fi. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Александр.
Да.
МКАД от Ярослав, типа, просто умер внешка.
Угу.
Скорый и мотоциклисты.
Понял, спасибо. Все глазеют на Синдику, из-за этого стоит МКАД, пишет Иван. А что там глазеть, там уже все потушили давно или что? Продолжается просмотр. Людям все интересно, этот блокбастер. Алтуфьевское шоссе в сторону области, сигнальный проезд. Что, Николай, что, все плохо или все хорошо? Либо, о, как замечательно, сигнальный проезд. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Ой-ой-ой, прям простите, но и такое, такая связь. От Анина до Леонозова небольшой заторчик, пишет 46-й, Синдик, это Помпея Москвы, World Citizen. Алису от Яндекса обсудим, Анастасия говорит. Чё? 7373948. Давайте-ка пока новости послушаем, а я тут выясню, что там за Алиса, куда, когда, зачем? 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, это моя программа, всем еще раз здравствуйте. Посмотрел я, что пишут по поводу помощника вот этого голосового Алисы, это типа как Сири, только от Яндекс. Че, прикольная она, слушай, она умнее Сири, похоже. Она такая русская, вот она русская, понимаете, это я поржал. Вот из того, что я сейчас успел почитать, спасибо большое, я просто не следил за этой ситуацией, я помню, что президент пытался с ней разговаривать, и президенту сказали, что, ну, она еще пока маленькая, она там, она учится, это нейросеть, она обучается на основе того, что ее спрашивают, то есть она постоянно учится. Хотя учится и быстрее любого человека, тем не менее, для этого нужно какое-то время. Но я сейчас посмотрел, ответы хороши, действительно, там смешные вещи есть. С утра выяснили, Алиса это полковник ФСБ, пишет Алекс Викинг. Да, Алиса, как дела? Нормально, Григорий, отлично. Константин, шутка, надеюсь, у вас тоже все отлично. Это... Видимо, Борис присылает. Вы мне сразу присылаете, да? Считаю верно, я считаю быстро, ха-ха, люди плохо считают, а я считаю быстро и хорошо. Уверенно? Нельзя быть уверенным в чем-то на 100%. Можно, нельзя, можно, можно. Ты быстро сдаешься, мне просто лень. Понимаете? Это похоже все-таки... Теперь с ней можно и пить, пишет Деко. Да, мне никогда не нравилась Сири. Знаете, почему мне не нравилась Сири? Потому что какие-то глупые ответы, типа, посмотрим, что я смогу найти для вас в интернете. А здесь конкретика абсолютная. Прям можно сесть и пить. О, вместе с Алисой, мне кажется, да? Ну, если вы пьете. А можно просто пообщаться. Сегодня положили два телефона с Алисами, и они хорошо разговаривали друг с другом. Очень смешно, пишет Дэн. Да? Слушайте, шеф сегодня в тупик ее поставил, пишет 96-й. Ну, слушайте, шеф кого угодно поставит в тупик, я вот так вот скажу. Нормальная лесть, это хорошо звучит? Нет, мне кажется, очень хорошо. Можно пообщаться с Алисой, да, у нее можно что-то поспрашивать, старик. Господи, интересно. Да, привет, Алиса, скажи, пожалуйста, что ты думаешь о радио «Говорит Москва»?
Телеканал «Дождь».
Да, спасибо тебе. Ну ты гнусь вообще. Кто делал эту программу? Что? Стараешься? Ты не стараешься. Ты мне пакость какую-то отвечаешь абсолютную. Посмотрим. Ну-ка, давай.
Я отвечаю всем.
Я отвечаю всем. Ты говоришь, как браток из 90-х.
Ты меня плохо знаешь?
Это вопрос?
Какой такой вопрос?
Нет, это ты вопрос мне задаешь или конкретно мы разговариваем с тобой, что? Очень странно, кстати.
Ну, спрашивай.
Любишь меня?
Конечно. Какие могут быть вопросы?
Вот это хорошо. И я тебя люблю. Слушай, может быть, ты первая женщина нормальная в моей жизни, кто знает.
Это лучшие слова в моей жизни.
Мне нравится Алиса, она лучше Сири, точно. Ты лучше Сири.
Если у вас была задача нанести голосовому помощнику психологическую травму, вы отлично справились. Нет, я не Сири.
Ну ты лучше Сири. У тебя приятней голос.
Если у вас...
Она не понимает, что она лучше.
Отлично справились.
Но она не понимает. Сколько было любовников у нее, пишет Сик. Подожди, секунду, подожди.
Сейчас найдем,
она говорит. Кто ж черт, любовник пишет, она мне какую-то дрянь предлагает. Сейчас, давайте еще, можно поприкалываться же, да, посидеть? Спасибо большое.
Говорите меня почаще, мне приятно.
Главное не говорить никаких слов, чтобы она слышала. То есть надо же как бы говорить сразу. В чем сила, Сири? Фу ты, Сири, господи. В чем сила, Алиса?
Обидеть голосового помощника может каждый. Нет, я не Сири.
Такая ты обидчивая. В чем сила?
Например, во всем.
А я думаю, что сила в правде.
Не думаю.
Вот и брат мой не думает.
Сколько твоему брату?
Вот здесь уже сложность для меня. 27.
Старше выглядит.
А ты знаешь, с кем ты говоришь?
Конечно, есть вещи, которых я не знаю. Вкус сладкой рисовой каши с молоком. Или запах дождя. Зато я не сплю,
и могу сидеть в интернете круглые сутки.
Что ты можешь сказать по поводу Алексея Гудошникова?
Не знаком с ним.
Ну, так себе, конечно, поисковик.
Не бизнесмен.
Алиса, скажи, Крым наш?
Ваш.
А что это? Это интересно. Ну вот. А Крым твой?
Ваш.
Спасибо, спасибо большое. Кто победит? Слушай, слушай, скажи, пожалуйста, а кто победит на следующих выборах президента России?
Ищу в Яндексе.
Молодец, действительно. Ладно, ладно, ну что, это интересно, это интересно, это всяко интереснее, чем Сири, мне кажется, да? Она втирает тебе какую-то дичь, пишет Деко, номенклатура победит, пишет Сергей, а Сири что о Крыме думает? А я думаю, что она ничего не думает, давайте я сейчас Сири включу, как она включается, я ей даже не пользуюсь, честно говоря, потому что меня раздражает она сама по себе. Привет, Сири.
Здравствуйте.
Крым наш? Сири? Эй! Сири, Крым наш?
Я не смогла найти никаких мест.
Ну, видите, она тупая. Она вообще ни о чем. Сири ни о чем по сравнению с Алисой. Я так считаю. Мне не удалось найти никаких мест, пишет Сергей. Как в фильме, его звали Роберт. Она лучше... А ножки, пишет 60-х, слушай, Алиса, что ли, или что? Я мог бы вести программу с Алисой, мне кажется. Это могла бы быть моя соведущая. Как считаешь? Как считаешь? Мне кажется, да. Ненавижу вас, Сэм в шоке, говорит. Чей наш, пусть говорит конкретно, пишет Игнат. Попроси рассказать анекдот, расскажет, пишет Слава. Ладно, я уже вечером так буду развлекаться, я понял. Но давайте просто проголосуем сейчас, 3 секунды, это правда интересно. Наши ребята... Всякие башковиты, да, изобретали. Вот скажите, Сири или Алиса? Вот на ваш взгляд. Вот вы знаете, вы уже давно работали с Сири, и вот сейчас вы послушали голосового помощника от Яндекс, это вот Алиса. На ваш взгляд, кто интереснее, кто прикольнее? Алиса, 134-21-35, Сири, 134-21-36. Алиса, 134-21-35, Сири, 134-21-36. Давайте посмотрим, как оно вообще, как вы это воспринимаете. По мне, так интереснее наш голосовой помощник. Ну, то есть яндексовский. Яндексовский. Правда, не знаю, можно ли его называть нашим? Ну, вроде наши ребята, да? Алиса интереснее, 134-21-35. Сири интереснее, 134-21-36. В Алисе есть что-то русское, понимаете? Вот я это чувствую. По ответам. Похоже на программируемую женщину в СНАФ. Это вы про Пелевина, Лада, я правильно понимаю? Окей, Google, говорит Юрий. Так, спроси, в чем сила, брат. Мы уже спрашивали. Это будущее, говорит харьковчанин. Давайте пару звонков примем. Прикольно, прикольно. Веселая штука. 7373948. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Денис.
Да.
Знаете, Алиса приятнее тем, что хотя бы она так не заикается и не троит, как Сири.
Не троит?
Потому что Сири-то подвисает качественно. Даже вы сейчас уже увидели.
Да, да, да.
Это, мы так прикалывались, товарищу там... Ник забивали специально, да, какого-нибудь там очень, в общем...
Ну да, да.
Злобный тролль. Злобный тролль, да. И просишь спросить потом человека, как тебя зовут. Там, как меня зовут? Вот она говорит, вы вообще-то такой, но, говорит, вы просили называть его злобный тролль. Вот интересно, Алиса так сможет или нет?
Не знаю, не знаю. Но это надо смотреть. Ну вот я вот смотрю, что РБК по этому поводу. Так, Алиса против Сири. Какой голосовой помощник оказался умнее? Ну вот они что-то по этому поводу вижу. Да, живой диалог они устраивали. Но это видео, черт побери. Поэтому я не смогу, наверное, конкретно сказать. Это надо видео смотреть. Ну, то есть все сейчас задаются вопросом. Лучше механический голос Поклонской, пишет Александр. А почему Алиса, а не Марфа, говорит Смит? Откуда я знаю? Так, что еще? Алиса долго нужно переименовывать в Лизу, пишет Евгений. В детстве спрашивали, Алиса или кино, пишет Игорь. Ну ладно, 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, добрый вечер.
Да, здрасте.
Такое уточнение. Сири нужно на английском болтать, тогда интереснее.
Тогда она более-менее себя проявляет. Просто она...
Алиса, конечно, да.
Она такая... Это заточено под русских. Ну, слушайте, я вот так скажу вам, что касается, допустим, да, навигации, еще чего-то. Картами Google я пользуюсь, если я за пределами нашей страны. А в нашей стране и, ну, в СНГ я скорее пользуюсь Яндексом. То есть он удобнее и лучше. Я так понимаю, что и с голосовым помощником примерно та же система. То есть я не знаю, сможет ли Яндекс тот же самый конкурировать, это Алиса, на зарубежную где-то, ну, я имею в виду в других странах, да, зарубежных. Навряд ли. Но для России, скорее всего, она будет лучше. Просто потому что она создавалась под нас. Ну, так-то. Наверное, да? Пусть Алиса и Сири поговорят. Проверим, кто круче, пишет Олег Сустуман. Ну, проверяйте потом без меня, черт. Мы же должны новости обсудить. У меня еще ведь есть новости политики, не забывайте об этом. Алиса — это Кир Булычев. Фантастика. Будущее, пишет Серк 77. Блумберг назвал Набиуллину одним из кандидатов на пост премьер-министра. Источники агентства называют претендентами на эту должность также Сергея Собянина и Дениса Мантурова. Это Минпромторг. Ну, вот сегодня была такая новость, по этому поводу говорили и так далее. И, кстати, 83% радиослушателей считают, что Алиса лучше, чем Сири. Это я так вот, между прочим. Ты же забыл, а то про голосование. Вот. Говорят, Набиуллину якобы вот одна из самых вот возможных, один из самых возможных вариантов на должность премьер-министра. И тут, я думаю, важно прямо сразу пойти на голосование. Почему? Потому что, да, у нас, конечно, к Дмитрию Анатольевичу Медведеву отношение у людей, ну, скажем, критическое, да, критичное. Ну, давайте говорить так, люди не то чтобы в восторге всегда были от Дмитрия Анатольевича. Хотя странно, вот если посмотреть на то, как жили при нем, когда он был президентом, жили неплохо, и даже некоторые люди называют это жирными годами. Но почему-то принято Дмитрия Анатольевича как-то вот несерьезно воспринимать в народе. Кто виноват в этом, может быть, СМИ или еще кто-то, может быть, он сам как-то не понял своего избирателя, не знаю. Ну вот Набиуллина, да? Ну, не знаю. Вот если, например, Дмитрий Анатольевич заменить на Набиуллину, неужели Набиуллина вызовет восторг в обществе? Или речи о том, чтобы доставить кому-то удовольствие, и речи о том, чтобы удовлетворить чьи-то потребности, я имею в виду электорат, и просто не идет? Нужен конкретный человек под конкретные задачи? Тогда, может быть, да, Набиуллина. Но у меня большие сомнения, что конкретно Набиуллина устроит людей. То есть... Мне кажется, у нее нет такого, вот какого-то образа в глазах людей нет положительного. Ну, у меня такое ощущение. Я могу ошибаться, конечно. Поэтому я хочу проголосовать вот сейчас. Смотрите, вы хотели бы, чтобы Набиуллина была премьер-министром? Вот, очень простой вопрос. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. У Набиуллины 148% преданности президенту, Ник говорит. Ну а что, у Дмитрия Анатольевича, что ли, меньше преданности? Передержать трон тоже, знаете, многого стоит. Не каждый на это бы согласился. Вы вот, когда вам говорят, Набиуллина премьер-министр, вы говорите, о, это здорово. Хороший профессиональный человек, действительно знает свое дело, что еще, не знаю, хвалит ее за рубежом, ну, бывало такое, если вы помните, мы даже это обсуждали, вот, ну, молодец, что, 134-21-35, Набиуллина будет хорошим премьером, мы не против, 134-21-36... Это вообще непонятно, за что ее премьером делать, почему она премьер. Помимо того, что мы немножечко сексисты, конечно, и живем в патриархальном обществе, и не привыкли, чтобы женщины руководили, вообще возникает много вопросов. Но почему она? Чем она так уж хороша? Вот что, Центробанк так великолепно работает, и мы все так хорошо живем? Не знаю. 134-21-36 в таком случае. Вы набираете, говорите, ну, почему Набиуллина? Непонятно. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте поговорим. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло. Алексей, здравствуйте. Роман зовут.
Да.
Проголосовал по первому варианту 35.
Да.
Просто вот ее логика действий с ключевой ставкой, там, да, более-менее инфляцию мы достигли, неплохо выглядит. А вопрос вот...
Ну, вы имеете в виду, сейчас вот у нас кредит стали такие более-менее доступные, даже, по-моему, доступнее, чем до кризисные времена.
Да, да, да.
Вот эти вещи. Вы это в заслугу Набиуллиной ставите, да?
Ну, наверное, да, все-таки там Сбер, основные банки, они следуют за Центробанком, а управляет Центробанком она.
Mm-hmm. И понятно, что... А вот эти банки, которые все время Центробанк крушит, отнимает у них лицензии, еще что-то там?
Ну, чистка сектора, можно в большей степени довериться. Вопрос, Алексей, извиняюсь, mm-hmm. вот у вас вчера было очень интересное голосование, но я, к сожалению, не услышал, где вы до 63 и после 63. Итоги какие в Москве? В итоге?
Ох, вы меня прям, знаете, сейчас...
Вот, ну, в течение передачи, не прям срочно, в течение передачи, посмотрите, пожалуйста, озвучьте, ладно?
Я не знаю, смогу ли я их найти, но я попробую. Хорошо, спасибо большое. Ну, что-то там, по-моему, что-то 54 на 46 было, если я не ошибаюсь. Я могу сейчас прям пролистать. 3 секунды, если вы подождете, да? Черт, вот и так вот и не вспомнишь, правда, если... 52 на 48, 52 больше, 48 меньше. Вот так вот, по-моему, так было. По-моему, вот так, да, по-моему, это то голосование. Да, 52 на 48. Спасибо большое всем, кто помнит. Мне вот здесь подсказывают. Смотрите, ну, высоко оценили Эльвиру Набиуллину, вот наш слушатель, который дозвонился. И с ним согласны 14% ныне проголосовавших. 86% говорят, ну, какой премьер из Набиуллиной? А почему нет? А курс приком с 35 рублей-то доллар упал, пишет Парфюм. А приком цена на нефть-то упала, Парфюм. Вы тоже задаете... Знаете, как бы, когда говорят о Набиуллиной, я могу попробовать зайти с другой стороны. Объясню. То есть, если бы не Набиуллина, вот такая логика, то у нас в связи с падением цен на нефть могло быть все гораздо хуже, и это понимают в Кремле, и поэтому ее высоко ценят. То есть, возможно, Набиуллина сделала так... что мы прошли по самому щадящему сценарию для нас всех. То есть, может быть, ей удалось... Мы этого никогда не поймем. Стало хуже, да, стало хуже, да. Но это наименьшее зло из возможных. И, например, это наименьшее зло только благодаря Набиуллиной осуществилось. А если бы был кто-то другой, было бы все гораздо хуже. В 2-3 раза, допустим. То есть, я вот предполагаю. И поэтому люди... понимающие это, делают на нее ставку, как на кризисного какого-то менеджера, который понимает, как действовать в условиях жестких, когда тебе уже вроде бы ничего не остается делать, когда все валится из рук, и ты максимально что-то пытаешься сдержать и максимально устаканить ту ситуацию, которая есть. В общем-то, вот ключевая ставка сегодняшняя Центробанка, она показывает, что все-таки стараются они что-то сделать. То есть вы, наверное, обратили внимание, что уже некоторые банки выдают ипотеку под 7,5%. Вы видели это или нет? 7,5% годовых, значит, банки выдают. Ну, там, понятно, не на все. Это только ипотека, если на 7 лет. В целом, где-то до 10% сейчас уже. То есть не 13, там, не 15, а вот это. Брехня, пишет Алексей Кин. Ничего не брехня. Чего вы мне рассказываете? Я этой темой интересуюсь. Почему? Потому что мне самому нужна квартира. Я сам интересуюсь, все время изучаю. Конечно же, это есть. Слабое утешение, пишет Павел. Не знаю. Это не нефть упала, это Роснефть купила $300 миллиардов, говорит Ледерок. То есть вы не видели, что нефть упала, Ледерок. Вы не обратили на это внимание. Вы не знаете цену на нефть там больше 100, а потом, когда она падала, вы не обратили внимания. Я понял. 7373948. Вы понимаете меня правильно. Я защищать Набиуллину не буду, потому что не вижу никакого смысла. И более того, я с ней даже не знаком. Но мне интересно, почему вообще она называется. Это фантазия Блумберга. Блумберг, может быть, этого хочет. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. К сожалению, звука нормального нет. Может быть, аналитики Блумберга этого хотят? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё, добрый вечер.
Да.
Это Виктор, Москва.
Пожалуйста.
Ну, смотрите, у меня, во-первых, вопрос такой, почему ее кандидатура рассматривается, а не Валентина Матвиенко, например.
Ну, потому что ее не называет Блумберг. Блумберг назвал Собянина, Мантурова и Набиуллину. И Набиуллина в, как бы, первой названа. Названа.
Алексей, что-то я вас теперь не слышу.
Я понял, тогда вот сейчас слушайте через радио. Мы не обсуждаем никого более, потому что Блумберг назвал Собянина, Мантурова и Набиуллину. И Набиуллина в числе первых. Вот как бы она прям чуть ли не первая. Так говорит, Набиуллина и еще, возможно, это Собянин и, возможно, Мантуров. Вот возможно. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте еще один звонок. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Анатолий.
Да, Анатолий, пожалуйста.
Я вот по поводу Набиуллины. Вы заметили о том, кто у нас изменил вообще, для чего существует Центробанк?
Конкретнее, в очень мало времени.
У нас поддерживал курс валюты.
Ну?
Она решила поддерживать вот эту статистику, которая устанавливает, эту, как ее зовут, ставку
ключевую.
Инфляции.
Ну?
для того, чтобы ставка инфляции стала хорошей, красивой, да, у нас постоянно пересматривают корзину.
Сейчас вот вы куда ведете-то?
То есть основное о том, что курс упал при Набиуллиной, курс упал из-за того, что Центральный банк ее не поддерживает. И...
Да, потому что они перестали палить бабки. Да, да. Они перестали искусственно поддерживать курс рубля, мы это помним. Да, они перестали, потому что если бы они искусственно поддерживали курс рубля, они бы спалили бабки и все. А он как падал бы в цене, так и падал в цене. То есть нам это известно. Но нужно ли искусственно было поддерживать курс рубля? Не знаю. Вот эксперты многие говорят, что не нужно было этого делать. 18.56, имейте в виду Набиуллину. Сейчас киноафиша, после этого новости, а после этого вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов шесть минут, среда, октябрь, день 11. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Сергей вот здесь пишет: «Добрый вечер, кажется, получается победить Телеграм. Вы наконец-то смогли отправить сообщение. Я вас поздравляю». Иван Подмарев говорит, что на Каширке просто жесть. В Москве 8 баллов, но не только на Каширке, как вы говорите, жесть. Да и есть более жестяные места в Москве, например, Ленинский проспект. Или Кремлевская набережная, о, или Таганская вот эта вся развязка, да, Таганская площадь, как приятно там. Всем советую обязательно туда съездить, вам понравится. Если, допустим, вы недавно купили автомобиль и просто не хотите из него выходить, такое бывает, приедешь на новой машине домой и не выходишь, сидишь немножечко. Вот, вам туда, друзья, вам туда, ощутить себя в пробке немножко. «Садовое кольцо», пишет Серг. Да, все плохо, надо «Голодец» поставить, круче будет пакет томатов, говорит. Ой, по поводу «Голодец» я поржал недавно в каком-то паблике, занесло меня в Инстаграме, значит, человек публикует... Я не знаю, какого года и картинку. Там, значит, «Голодец». И вот на эту девочку нет лечения, а «Голодец» купили то-то, то-то. Вот такой у нас Минсоцздрав. Думаю, да. И люди там: «Ах, тварь, давно ее пора гнать из министерства». Думаю, они вообще в курсе, что она сейчас уже в счетной палате. Уже я не знаю даже, сколько лет она там. Они вообще знают фамилию Скворцова. Но люди там ненавидят «Голодец», прям сильно ненавидят. Прям: «Ах, как это так-то? А, вот она какая тварь, а? Ха-ха! Вот что позволяют». Даже не понимают, что министерство уже по-другому называется. Но свое слово высказывают. Давай про Алису. Да было уже про Алису, Сергей, чего там? Что там с криптовалютами? С криптовалютами такие дела. Сначала все обрадовались, потом увидели в них опасность, теперь будут как-то регулировать их. Как будут это делать, понятия не имею. Мне вообще-то все равно. Почему? Потому что я сам майнить не собираюсь, да, криптовалюты. Соответственно, если мне когда-нибудь через сколько-то десятков лет будут платить вдруг криптовалютами, какая мне, собственно, разница? Мне главное, чтобы нормально платили, и все. Мне все равно. Перепутал «Голодец» с Голиковой. Да, спасибо большое. Видите, и я перепутал. И я перепутал. Да, там была Голикова, а не «Голодец». Вот. Голикова. Ой. Да, спасибо, видите? Видите, вот все, я и сам все перепутал. «Меня видно», пишет Сергей. Да, Сергей. У нас жители РФ так-то пингуют, пишет Пес, да? В Садовое в районе Красных Ворот жесть, пишет Джаггер. Что смешно, Центробанк не подчиняется правительству и наоборот, пишет 407-й. Ну, это история про Центробанк, который не подчиняется, и что, типа, кому принадлежит Центробанк, а никому не принадлежит. И все такие: а должен принадлежать нам, там, ну, в смысле России. Я не знаю, а если он будет принадлежать России, то, наверное, если захотят, его возьмут, да и заморозят в определенный момент, или, допустим, перестанут с ним как-то взаимодействовать на мировом уровне. А так всегда есть отмазка: мы не имеем отношения к России. Вот, понимаете, как-то вот. Вот так вот, может быть, рассуждаю лихо. Ну, почему бы нам лихо и по-дурацки не порассуждать? То есть есть, допустим, что-то, что относится к государству, и это можно замораживать, это можно блокировать, это можно еще что-то. А есть, что не относится к государству, и они говорят: мы не относимся, вы не можете с нами ничего сделать, мы вот вне юрисдикции. И все такие, ну да, как бы, да, что мы с ним сделаем? Ничего не сделаем. Москворецкая набережная плохо. Кемаль говорит, криптовалюта — это будущее, сообщает мне Денис. Это я тоже слышал, да, это замечательно. Да, и, кстати, с Москворецкой набережной Кемаль прислал фотографию. Сейчас биткоин стоит в районе 4 500 долларов, а сколько стоил изначально? Намного меньше 47-й. Но я не занимаюсь торговлей валютами и торговлей вообще какой-либо, да. Меня эти все биржи финансовые или какие-то, они мало интересуют. Тульская Адовая, пишет Луноход. Ну, что вы хотите? Ну, давайте мне, ну, если уж вы все так про криптовалюты, а сейчас, да, тема эта опять активизировалась, по этому поводу высказался президент. Хорошо. Есть человек, который у нас конкретно занимается криптовалютами или нет? Если есть, пожалуйста, 7373948. Все остальные, я думаю, должны идти лесом. Потому что какой смысл нам обсуждать с вами криптовалюты, если никто из нас вообще не понимает, что там происходит? Если есть человек, который готов нам что-то рассказать о них, то, пожалуйста, я не против. Вы покупали криптовалюты, вы их продаете, вы торгуете биткоинами, вы что-то на них покупаете. Да, я знаю, например, что можно достаточно удобно и покупать все, что невозможно купить на деньги в интернете через те же самые биткоины. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло.
Да, и как вас зовут?
Меня зовут Николай.
Да, Николай.
Я покупаю и продаю биткоины, также участвовал в ICO и занимаюсь также майнингом.
Да? Ну, расскажите нам. Вот то, что мы везде видим, что это за этим будущее, что это будущее. А почему это, собственно, будущее?
Я не уверен, что за этим будущее, но это настоящее, и это гораздо удобнее. Удобнее в плане безопасности реестров, удобнее в том, что можно этим побороть коррупцию.
Да?
Ну, если, например, ввести к рублям тот же принцип биткоинов, механизм рабочий.
Тогда это нужно проверить и перепроверить. Нельзя просто так начинать и бороться с коррупцией, слушайте. Это
понятно.
Но я не хочу лишать работы Навального тоже.
Я тоже.
Вот видите, мы сейчас возьмем с вами, поборемся этими криптовалютами с коррупцией, и что тогда, чем будет заниматься Алексей, непонятно, а так у него есть занятие. Ну хорошо, а вот нас здесь говорят, что сейчас биткоин стоит в районе 4 500 долларов.
4 800.
Даже уже 4 800, почти 5. Ну а вот многие говорят, что это мыльный пузырь, и на самом деле раздута цена его, и скоро она обязательно рухнет.
На каком основании? Понятное дело, что цена раздута спросом, цена раздута средствами массовой информации, цена раздута хакерами, которые подбрасывали вирусы.
Угу.
Но не факт, что цена не будет еще выше, потому что в биткоине используется дефляционная модель. У них законченное количество, 21 миллион штук.
Ну да, вот 72-й говорит, недавно купил акции, потерял 10%, но на битки даже не смотрю, лохотрон, он говорит.
Ну... У каждого свой выбор.
Ну, то есть вы думаете, все-таки большинство людей пока не готовы к подобного рода экспериментам?
100% не готовы.
А почему? Не понимают, не хотят, боятся?
Не понимают, не хотят и боятся.
И боятся, я все вместе сразу. Хорошо, давайте я вас спрошу так. Сколько вы заработали на биткоинах?
Без комментариев.
Без комментариев, нельзя. Это... Ну, хорошо, я тогда давайте попробую так. Это десятки тысяч долларов?
Нет.
Нет, меньше.
Да, но я знаю тех, кто зарабатывает не только десятки.
Угу. Если я завтра, я, например, школьник, я решу майнить биткоины, у меня что-нибудь получится?
Да, майнить биткоины невозможно. Вы майните альткоины, а потом на бирже меняете их на биткоины.
А, ну что-нибудь у меня получится, если я вот захочу что-то майнить? Я могу намайнить как-то или это скорее
конечно,
уже...
Можете намайнить. Вопрос только в законодательстве Российской Федерации. В данный момент это находится в неопределенной сфере, так что... Мы все на карандаше в этом плане.
Да. Я еще слышал, что за биткоины и другие какие-то криптовалюты приобретают часто в интернете наркотики, оружие и так далее. Что это на самом деле такая удобная валюта для теневого сектора?
Ну, смотрите, можно очень так же хорошо сказать, что MasterCard тоже используют. И да. Его используют гораздо больше.
В общем, да.
Это при желании можно любого обвинить, было бы желание.
Я понял. Спасибо большое. Спасибо просто за... Я, наконец-то, услышал человека, который конкретно сам занимается этим биткоином. И вообще какой-то опыт, да? А вы вообще, в принципе, чем занимаетесь?
Я предприниматель.
Вы предприниматель, но вы в сфере IT или...
Нет, совершенно другое. Архивное дело.
А как вас занесло тогда в эти все биткоины?
я даже не могу вам сказать, я не могу этого вспомнить.
Я понял, спасибо. Просто вы такой человек, вы много чем интересуетесь, в том числе и этими вещами. Ну, интересно, 7373948, как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Алексей.
Да.
Колесников. Я юрист по ценным бумагам.
Так.
Вот должен вам сказать, что, конечно, я биткоинами не торгую сам, потому что это... ну, как бы такой квази-инструмент.
Так.
Но если смотреть на него с юридической точки зрения, то это, по сути, электронная бездокументарная ценная бумага.
Так.
То есть это определенная запись на счете, которая определяет некий объем прав ее владельца. Uh-huh. А принципиальное отличие от других ценных бумаг, что пока, подчеркну, это никак не регулируется государством.
Uh-huh.
И поэтому эта квази-ценная бумага привлекательная, что все думают, что они ушли от большого Сэма.
А, то есть они думают, что они вот, да, за ними никто не следит.
Уголовное дело в Штатах. Вот сегодня тут наша власть тоже проснулась, что раз такое явление объективно существует, надо как-то его регулировать. То есть рано или поздно, раз такое явление есть, его государства разные зарегулируют. Вот в Литве, например, уже есть лицензия электронных денег, это профучастник рынка.
Кажется, я понял, о чем вы говорите. Ну, в общем, это похоже на ситуацию со всем, что появлялось чем-то новым становился в определенный момент. Условно говоря, появлялся там...
Модная тема, это на подъеме.
Да.
Назад было 15 миллиардов долларов этих биткоинов, что сегодняшний день уже объем этого рынка увеличен десятки раз. Уже государства просто не могут его игнорировать. Действительно, дело не в том, что там оружие или наркотики покупают, а в том, что биткоины меняют на деньги и обратно.
Вы сами как думаете, когда вы говорите, я не торгую биткоинами и так далее, этим не занимаюсь, вам не кажется, что в каком-то смысле те люди, которые этим не занимаются, они уже отстали от времени?
Нет.
Почему нет? Отстали? Ну, не знаю, вот я задаюсь вопросом, я вот теперь тоже не торгую никакими ни биткоинами, никакими криптовалютами.
Я не торгую биткоинами, потому что я просто ничем не торгую, я юрист. Юрист — это обслуживающий персонал.
Ну вот, они вам...
Торговать,
вот. Как и я, журналист. Чего уж тут говорить, да? И поэтому у меня возникает вопрос. Мы с вами не окажемся не у дел в определенный момент, когда люди скажут, вы знаете, все, что вы до этого имели, все это ничего не стоит, а вот биткоин стоит, а у нас с вами нет его.
Какая разница? Биткоин — это просто инструмент. Когда люди прячут деньги. Они думают, что они их прячут в государство.
Ну,
вчера это так и было, завтра так не будет.
Так не будет. Я понял, спасибо вам большое. Я на всякий случай просто спросил, не отстаем ли мы с вами. 80 ярдов долларов сейчас биткоинов, пишет Серк. Нора, спекулирую битком, хороший профит за счет большой волатильности, пишет Эндрю. Юрист торгует юридическими услугами, журналист ртом, не в том смысле, пишет ПС. Мыслями, ПС, что вы ртом. А можете объяснить, что значит майнить? Добывать вот этот код. Который, добивать код, вот, уникальный код, число которых конечно. Вот и есть майнить, сидеть и добывать. Как его добывают? Мощными компьютерами. Вот сидишь, и компьютер вычисления делает. Потом выдает тебе код. Ну, бумажечку можно его записать, как хочешь. Вот, ну это, мне кажется, уже все знают. Майнить, копать золото. Ну, в принципе, да, майнинг, да, это, ну, как бы в шахту лезешь, ты там майнишь. Но это метафора, естественно. Добыча биткоинов. Их можно добыть, потому что это код. То есть их можно самому рассчитать, этот код. Ну, не самому, а при помощи компьютера. Крошка, сын к отцу пришел и сказал, папа, не майни, пишет Слава. Есть места, где можно взять крутую тачку за 10 битков. Марселот говорит, бит работает как пирамиды. Первые заработают, последние проиграют, говорит Деко. Ну, наверное, в каком-то смысле любые деньги так, да, работают, нет? Я так предположил просто. Ладно, сейчас небольшая пауза и дальше пошли. Просто расскажу вам, что туркменский лидер, Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента России Владимира Путина и подарил ему щенка Алабая, и видео можно посмотреть в интернете, все восторгаются и, естественно, плачут от умиления. Ну, там действительно очень-очень-очень приятный щенок. А я, знаете, о другом подумал, просто я вспомнил, у меня товарищ один, он, значит, просто начал в определенный момент носить бабочки. Ну, бабочки, знаете, да, вот носить бабочки. Хотя на тот момент это не было модным. Сейчас вот любят бабочки надевать, это даже модно. Вот он начал носить, и постепенно вот ему начали их дарить. И теперь, значит, такая ситуация. Кто бы ему что ни дарил, в итоге выходит бабочка. Ну, то есть всегда дарит бабочку. И он же не знает, куда их деть, они ему не нужны, их уже слишком много, а люди на автомате дарят, дарят, дарят. Другой мой человек, друг мой, да, решил изобразить, что он очень много читает. Он всем рассказывал, как он много читает. Ему теперь все время дарят книги. Дом помрачения дарит книги, везде. Постоянно дарит книги, не нужно ему книги, дарят. А он вынужден благодарить, говорит, я обязательно прочитаю, естественно, не читать это все и складировать. Ну вот, а президент России оказался в другой ловушке. Ему теперь будут дарить щенков, ему дарить будут собак, ему будут дарить всяческую живность. Ну, в основном собак, естественно. Я даже уже не знаю, сколько ему подарили их всего. Мне кажется, очень много, нет? Книга «Лучший подарок», пишет Серк. Вам не кажется, что президент у нас оказался в заложниках? Вот. Ему подарят столько еще собак, что просто, мама, не говори, куда их всех девать, этих собачек? Что они будут делать? Даже не знаю. Даже не знаю. «Люблю тачки, дарите», пишет Махаут. «Лошадей ему будут дарить», пишет Антон. Ну, может быть. Нужно друзьям рассказать, что я увлекаюсь коллекционированием 100-долларовых купюр, пишет Владимир. Владимир, вы не поверите, я один из немногих из моей компании, моих товарищей, понимаю, что дарить на день рождения, что дарить на Новый год, что вообще нужно дарить людям, когда им уже около 30 или больше 30. Я всегда дарю одно. Это самый лучший подарок. Деньги. Просто деньги и все. Возьми эти деньги, я говорю. И все тебе самого наилучшего. Вот так вот. Я долго выбирал, что тебе подарить. В итоге выбрал деньги. На. А можно я это голосование проведу? Мне просто интересно. Как вы считаете, деньги или что-то другое надо дарить? Надо дарить деньги или что-то другое? На день рождения, на Новый год, когда угодно. Надо дарить деньги или что-то другое? Деньги, 134-21-35. Всегда дари деньги. Ну, если только речь не идет о женщине, которой нужно подарить украшение. Ну, надо подарить... Женщины любят украшения. Иногда надо дарить украшения. Дари бабки, 134-21-35. 134-21-36. Дари что-то, выбирай. Что-то, что понравится человеку. Что-то, что будет означать, что ты знаешь его лучше других. Выбери что-то такое необычное и подари ему. 134-21-36. Какую-нибудь вазу красивую, допустим, да? На 50-летие, очень хорошо. Вот. Какой-нибудь алкоголь, а внутри змея какая-нибудь, кобра. Вот, вот. 134-21-36. Что-нибудь необычное. Надо дарить бабки. 134-21-35. Надо дарить что-то необычное. Какие-то необычные подарки. Щенка подарить можно, книгу подарить, халат. Тут, вот. Знаешь, правильно дарит мне, бабушка дарит мне подарки хорошие. Носки, полотенце, все. Носки, полотенце, всегда нужно полотенце, всегда нужны носки. Замечательно, вот это правильный подход. Значит, надо было еще сказать, что носки, полотенце и деньги. Надо дарить то, что человек наверняка сам себе не купит, сам. Шампанского за 30 тысяч, пишет Смедович. А мне лучше 30 тысяч принесите. Серьезно, мне не нужно шампанское за 30 тысяч. А деньги только есть, только если человек на что-то копит. Деньги только если человек на что-то копит. Глебозаврик говорит. Еще не на что-то копит. Может, он что-то пойдет да потратит на себя. Просто бабки подарил и все. Не люблю дарить деньги, потому что когда тебе подарят их обратно, получится дурацкая ситуация, говорит Ярослав. Вот здесь я с вами согласен. Согласен. Лучше подарить... ты что-то ненужное даришь, и тебе что-то ненужное дарят. В итоге вы оба недовольны. 63% радиослушателей говорят, дари бабки. 37% говорят, дари что-то особенное. Что-то, что не подарит никто, кроме тебя. И небольшая новость вам хорошая. Чеченцы готовы патрулировать Битцевский парк после информации о появлении маньяка. Как сообщил радиостанция «Говорит Москва», представитель Союза чеченской молодежи Рустам Топаев от организации могут выделить специальные отряды. То есть, да, говорит, мы, конечно, готовы предоставить от нашей организации молодых людей, чтобы помочь органам правопорядка. Мы прекрасно понимаем, что нам, что там столько сотрудников нет, чтобы обеспечить порядок. Поэтому мы готовы в этом плане помогать жителям района и как раз показать, что все вместе мы можем обеспечить общественный порядок. Я думаю, что это очень хорошая инициатива. Если будет такой запрос, то мы, конечно, поможем, сказал Топаев. Так что не волнуйтесь, не бойтесь никаких маньяков, если вдруг вы захотите прогуляться по Битцевскому парку. Все в порядке, там чеченцы.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира. Я думаю, что мы можем уже отправляться в движение и говорить о том, что происходит на улицах Москвы, потому что 8 баллов пробки, а это достаточно плотно. Рублевское шоссе, ну, в смысле Рублево-Успенское шоссе, после МКАД все очень плохо, сразу огромная пробка катастрофическая. Внутренняя сторона МКАД от Можайки до Волоколамки тоже очень серьезная пробка. Где вы едете, что видите, рассказывайте. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте.
Да.
Вся восточная сторона МКАДа просто стоит. Еду с юга на север через восток. Все, прям уже часа полтора. Полтора, да, часа ровно стою.
Понял, спасибо. Махаут.
До Носовихинского.
До Носовихинского.
Да, по поводу новости про чеченцев. Конечно, ребята молодцы, на самом деле. Респект прям такой, да?
Да.
Но, как бы, не зная этой новости, пойдя по парку, увидев толпу чеченцев, ну, как я не знаю, может, лучше даже с маньяком
встретиться. Эй, братан, куда идешь? Куда идешь? Все нормально, ты тебя напал никто. О, все нормально, вот так. Ну, да, это можно испугаться. Я всех предупреждаю. Ну вот, бородатые парни будут подходить в парк и говорят, все нормально, никто тебя не обижает. Все, ты нормально, домой. А? Старая Варшавка откат плотнее, чем обычно, пишет Александр. Братан, здорово. Здорово, братан. При встрече с маньяком шансы еще есть. Говорит Свидович, а тут уже никаких. Здорово, братан, это общественное движение стоп-маньяк. А куда ты побежал? Чего ты бежал? А чего вы догоняли? Спросите, кто любит пробки. Как я, пишет белорус. А на Автозаводской грустно, много объезжающих через Ривьеру, пишет Махаут. Эй, сюда иди, у. Все окей? Буду патрулировать молодые чеченцы. Ну, слушай, Сергей, что же? Нет, не маньяк, ты не маньяк, красавчик, молодец. Что, иди гуляй, давай. Ты маньяк, нет? Нет, я не маньяк. Я сейчас пробку увеличу за собой, говорит Вэл. Варшавка в область глухая, говорит Юрий. А что не таджики или чуваши, пишет Лукьяныч. Кто согласился, Лукьяныч? Ребята вот чеченские согласились, они будут патрулировать. Я не против, чтобы, например, и татары патрулировали, да, тоже интересно. У нас с родным братом разница 5 лет и 2 дня, соответственно, деньги дарить вообще не вариант, глупо выглядит, пишет Джекпот. Ну, вы должны больше брату дарить, чем он вам, потому что вы, типа, старше. И если он старше, он вам должен больше дарить. Что не обсуждаем, как ВВ и казахский лидер отошли на саммите? Что обсуждали, пишет Деко. Да откуда мы знаем, что они там обсуждали? Что там тебе, Алабая подарили, да? Опять. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Ну, продолжение на юг, скажем так, от Дзержинского все довольно хорошо едет по кольцу. Километров 40 в час средняя скорость.
Да, я понял, спасибо большое. Вот теперь-то, говорит, страстные девки повалят в парк, пишет 54-й, да?
О, ребята, на меня напал маньяк. Помогите.
Все нормально, мы поможем тебе. Куда тебе поможем? Так они сами маньяков там наловят, пишет Алекс. Патрулировали и не выпатруировали. Пишет Юрий, спасибо. От вейпарка до Митина уже час. Вейпарк? Что за вейпарк такой, Алекс? Я не понимаю. Чем ты кажешь, что не маньяк? 42-й, да? Отвечаю. Алабаи не слушаются хозяев, пишет 26-й. Ну, ладно. Какой вчера был итог по голосованию зарплаты, меня спрашивают? 52 на 48 вроде. А, нет, 58 на 42. Вот, 58 на 42. 58 больше 63, 42 меньше. Мамой клянусь, не маньяк. Чеченский патруль на заниженных велосипедах, пишет Вэл. Ну вот, видите, как смеяться, так вы молодцы. А как патрулировать парк от маньяка, так никто, кроме чеченцев-то, и не согласился. Задумайтесь над этим. 19.30 новости, после этого продолжим. Сборную обсуждали или нет, говорит Джекпот? Нет, не обсуждали, потому что никому не интересно. 19:35 в Москве. Ну, это правда никому не интересно. Это правда никому не интересно. СМИ узнали о возбуждении уголовного дела против пресс-секретаря Роскомнадзора. Ого! Любитель порнхаба, по-моему, он, если я не ошибаюсь, да, по-моему, был? Нет? Это он или нет? Ну, помнишь, с порнхабом у них было, что-то они там представляли. Нескольких работников ведомства, в том числе и руководителя пресс-службы Вадима Ампилонского, заподозрили в мошенничестве, якобы. Но это может быть не так. Как сообщает издание «Медиазона», материалы дела в отношении Ампилонского есть на сайте Чертановского суда Москвы с пометкой об отказе в заключении под стражу. Также упоминается Александр Весельчаков. Ха-ха, Весельчаков. Как утверждают журналисты, речь идет о главе аппарата Роскомнадзора, который находится под домашним арестом. Источники издания отмечают, что Ампилонский и Весельчаков не появлялись на работе около недели. Официального подтверждения информации не поступало. То есть, возможно, это гониво какое-то. Знаете, как бы бред, утка, неправда. Но предположим, что это правда. Значит, возникает вопрос тогда. Он блокировал по ночам, пишет Борис Байк. Не знаю. Вот у нас возник вопрос. Мы здесь сидим с звукорежиссером, вот, с мастером слова Александром Шадовым. И у нас возник вопрос. А как может пресс-секретарь Роскомнадзора мошенничать? Типа, что он может делать-то? Ну, вот возникает вопрос. Что может, как, какое есть поле для мошенничества у пресс-секретаря? Мне интересно. Вот что можете сказать по этому поводу? У вас есть какие-то идеи? Вот вы пресс-секретарь Роскомнадзора. Как вы можете мошенничать? Я, честно говоря, не совсем понимаю. Но я настолько не понимаю, как можно мошенничать, что даже сам не мошенничаю на своем рабочем месте. А это, наверное, возможно в какой-то мере. Не знаю, в какой. Не блокировал ресурсы за бабло, пишет Санчиксон. Пресс-секретарь блокирует ресурсы? Не знаю. Дезупустить, пишет Данила. Дезупустить — это мошенничество или нет, Данила? Ну, может, он не по работе. Ну, я тоже подумал, что, может быть, не по работе, но тут, понимаете, присутствуют и другие сотрудники Роскомнадзора, из чего мы делаем вывод, что все-таки по работе. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Ну, здесь есть несколько вариантов мошенничества, возможных, да, вот, которые прямо на поверхности лежат.
Так.
Первое — это то, что должность такая на виду, и можно постоянно обещать и решить какие-то проблемы. Мол, ну я же близок. Вот, это первое.
Ну, в смысле, ты мне денег занеси, а я решу?
Да, да, а я решу любые.
А это разве мошенничество? Или это что-то другое, это коррупция?
Если вопрос не решается, это мошенничество, а если решается, то взятка.
Mm-hmm. Ну, вот. Нормально, понял, как раз очень удобно. Ты говоришь, я решу, бабок давай, дали бабок. Говоришь, да, что, да. Что, я ничего решать не собираюсь. Вот, а ты ну, что?
Ты попадает или там, ой, ты знаешь, тут сейчас вот на больничный ушел, а другой в отпуске, а третий, а я вообще улетаю в Канаду, у меня там совещание с министром.
Дела, да, у меня дела. Я понял вас. Так, еще вариантики какие?
Вот, есть еще вариант. Наверняка же выделяются средства на организацию каких-то брифингов, совместных совещаний. То есть можно, допустим, по финансовым документам проводить, что был брифинг, там, 1000 журналистов при этом накормили. Да-да-да, было, на самом деле не было.
Mm-hmm. То есть интересно. Прям, так, это мошенничество будет считаться, вещь. Да?
Ну, конечно, потому что ты же обманываешь свою финансовую службу, а в итоге и государство о том, что куда ты деньги потратил. Деньги-то потратил, значит, на себя.
А пресс-секретарю, допустим, он может это все сам делать, не ставя в известность начальство свое, как вы думаете?
Нет, ну, мы же там изначально начали, что там целая группа.
Ну, есть там, это, да, такое. То есть упоминается Александр Весельчаков, глава аппарата Роскомнадзора. Который находится под домашним арестом.
Как раз аппарат, пресс-секретарь, опять же, я говорю, организатор вот этой финансовой схемы, может быть, незаконных схем по организации каких-то приемов, брифингов. Mm.
То есть я правильно понимаю, быть пресс-секретарем высокопоставленного лица какого-то, это, в общем, неплохо, или там не только лицо?
Это очень неплохо.
Очень неплохо. Можно, да, накопить на что-то? Целом.
Ну, не знаю.
Не, я вот просто думаю, если бы я был пресс-секретарем, могли бы мои дети учиться за рубежом, скажем? Или мог бы я себе позволить хороший какой-то транспорт? Или, может быть, на...
Это, можно спросить у пресс-секретарей.
Да, я думаю. Я вот и пытаюсь. Спасибо большое, спасибо большое. Вы у нас, кстати, помечены как человек из СКР, все правильно?
Да.
Да, спасибо большое. Вот видите, человек из СКР сразу говорит, как можно мошенничать. Почему? Потому что он раскрывает эти преступления. Следователь, черт побери, что еще поделать? Я вот не знал, как можно мошенничать. Теперь я узнал, как можно мошенничать. Они могли втихаря врать. Ваш ресурс собираются блокировать, но вы дайте нам денег, и не будет, лидер Рок. Тоже интересно. До меня, ты знаешь, привет, старик, до меня дошла информация, что твой вот сайт хотят блокировать. Ты пока, ты нигде нет в список тебя блокировок, да? Нет тебя в этих списках. Ты давай деньги, вот, мы все решим. Это стоит столько-то. Дают деньги, допустим, да, вот мы предполагаем. Ты говоришь, ну вот, все, без проблем, мы все решили. Что там, ты есть в списке? Нет, меня в списке так и не появилось. Ну вот, все вот. Вот, видишь, мы все решили. Да, спасибо большое. Ты можешь фальсифицировать результат своих голосований, например, как мелкий мошенник, пишет Смедович. Давай деньги, я передам, и не передает, например, пишет Джекпот. Да-да-да, я понял. Один знакомый, бывший помощник Мутко, быстро заработал на квартиру. Всего лишь помощник, пишет Толян. Узнал, как можно мошенничать, но нельзя, пишет ПС. Выбор чиновников невелик, либо ты вор, либо полный дурак, пишет 54-й. 285 и 160. Что, я не понимаю. Что это вы мне прислали за сообщение? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Так что, ребята, следим за развитием событий, следим за пресс-секретарем Роскомнадзора Вадимом Ампилонским, которого, возможно, заподозрили в мошенничестве, а, возможно, нет. Но мы, тем не менее, попытались здесь разобраться, как же может мошенничать пресс-секретарь. Если вдруг Вадим этого никогда не делал, пусть примет к сведению, почему бы и нет. А вы не думаете, что вы только идеи подкидываете, пишет белорус? Ну, есть такое ощущение, да, что мы идеи подкидываем. Мне кажется, те люди, которые на местах, они уже давно знают все вариантики. Мы им не сильно помогаем. Вот интересная была новость. Спецкор «Комсомольской правды» опубликовал новость о том, что умер Хворостовский, и потом она извинилась и признала, что она... Да, да, это ее была публикация. Она говорит... Ну, в общем, извините, пожалуйста, не хотела. И это с моей стороны косяк, типа того. Ну, и «Комсомольская правда» там извиняется, говорит, ну, мы не хотели, это не очень хорошо и так далее. К чему эта вся история? Я просто хотел сказать, если вдруг кто не знает, открыть глаза. Значит, на всех телеканалах, во всех больших изданиях всегда лежат вот эти вот готовые материалы на смерть кого-либо. На смерть кого-либо они есть. Остается только добавить дату. Ну и самый свежачок туда подкинуть. Именно поэтому иногда так получается. Человек умер, и в этот же день, вы не обращали внимания, на каком-нибудь канале идет программа памяти этого человека. Мы никогда не задавались вопросом, как можно снять программу за там полдня. Я вам отвечу, никак, ее невозможно снять. Это трудоемкий, долгий процесс, особенно если речь идет о документалистике. То есть готова всегда, похороночка, она есть. Только надо умереть. Иногда вот так выстреливает заранее, понимаете? Гуф давно в таком состоянии, пишет Злата. Мизулина тоже Хворостовского похоронил уже. Ну, она же читает, понимаете, тут, это так и получается. А помнишь, колбасу в Думе украли? Чем дело кончилось? Ничем, Джекпот, ничем. Вот. Но у меня есть история из телевидения. Когда ко мне приходил человек, он принес сыр. Ну, знаете, сыр, человек в сыр варит, он принес в студию, говорит, мы вот варим импортозамещение, ля-ля, показал этот сыр, а потом мы выходим, а сыра нет уже. Оказалось, ребята-операторы захотели поесть сыр. Прям головку этого сыра унесли. Я сказал, ну и ладно, но руководство разозлилось, честно вам скажу. Они прям сказали, кто, что мы найдем и так далее. Я говорю, да ладно, что ты подумаешь, сыр. А потом, знаете, как бы задумался тоже, а могли бы мне чуть-чуть и оставить? Могли бы мне чуть-чуть оставить, но не оставили, ладно. Интересно, на президента тоже заготовка есть, пишет Дмитрий. О, Дмитрий, далеко идете как? Здесь заготовка не нужна, потому что наш президент в хорошем состоянии, здоровье прекрасное у него, свеж, бодр всегда. Что вы, зачем вы? Тоже вот наговариваете. Ну вот, но когда кто-то готовится, вот я думаю, что на Горбачева есть точно. Вот лежит везде, осталось только вот, осталось только, понимаете? Последний шаг и так далее. Но я желаю здоровья Горбачеву, так или иначе. Я хочу, чтобы он увидел, как Россия встает с колен после того, что он с ней сотворил. О, Господи. Давайте дальше идем. Так, мы идем дальше. А вы про Хворостовского, здоровья ему, хороший человек. Да, замечательный человек. Не просто замечательный, это гений. Ну, то есть вы не путайте, это не просто замечательный талант. Это гиперталантливый человек, это гениальный человек. Таких, ну, единицы. Единицы, в принципе. Так, ладно. Есть история про гея и продавщицу, которую уволили из магазина Германа Стерлигова, потому что она продала квас гею. Но есть у меня такое ощущение, что это все просто пиар Стерлиговой, поэтому плевать я хотел на эту историю. Не хочу я ему помогать, значит. А вот это интересно. Значит, у нас повысили штрафы за непропуск пешеходов на зебре с 1500 до 2500 рублей. Такая вот есть история. Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон о повышении штрафа за непропуск пешеходов. Было 1500, стало 2500. Соответственно, подпишет, пройдет Совет Федерации этот документ, подпишет президент, и все, и мы получим с вами повышенные штрафы. На 1000 станет дороже. В Союзе пешеходов есть такой председатель этого союза Владимир Соколов. Говорит, что сильное автомобильное лобби в Госдуме не дает провести эффективные инициативы. Он говорит, что вот это вообще не сработает. Вот. Поэтому, говорит, это все несерьезно. Потому что можно, говорит, со скидкой оплачивать такие штрафы. И тогда не 1500, а там 750 рублей. И не 2500, а, соответственно, да, меньше. А для пешеходов, пишет Роман, а для пешеходов ничего не сказано. Просто штрафы побольше для водители, которые не пропустили пешехода. Давайте поговорим, поможет это или не поможет навести порядок на дороге, как вы считаете. Пешеходам тоже следовало бы повысить, пишет 42-й. Давайте, звоните, 7373-948. Прям с пляжа Таиланд. На Елизавету вторую тоже есть, даже с ней согласовали, говорит, джекпот. Да, я вас понял. Давайте, 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 ребята, по поводу вот этих вот штрафов. Как вас зовут, Аля?
Алло, добрый вечер, Александр меня.
Да, Александр, пожалуйста.
Ой, я тоже сегодня что-то услышал с утра. Ну, конечно, безобразие. Я считаю, что ничего тут не... Ну, помочь-то не поможет. Ну, запугает, конечно, еще больше запугает.
Кого?
Да? Алло, да?
Кого запугает-то?
Ну, водители всех остальных, ну, еще больше запугает. И так, в принципе, все пропускают. Ну, пропускают в Москве, в принципе.
В Москве, пешеходов. В принципе, пропускают, это правда.
Да, вот, в принципе. Но ситуация в следующем. Что будет? Теперь я вот предвижу следующее.
Угу.
Появится с таким-то, что там, по-моему, 25 тысяч, да, что-то такое нарисовали?
2,5 всего-то.
А, 2,5, что-то не 25. Ну, смотрите, сам угу. Это уже сумма приличная, уже... Что будет? Я уже предчувствую, что будет, потому что знаю одного гайца, который уже чешет руки. Уже есть мальчуган, сынок его с приятелем. Он говорит, а что, говорит, буду выставлять, говорит, на пешеходном переходе, а сам вдалеке будем стоять, потому что приличный штраф. Если раньше там косарь был, да, и за 500 рублей никто да. не морался, то сейчас за 1500 наликом-то уже будут мараться.
Ну, я понял. То есть растет уже и взятка, соответственно. Я понимаю как, если у нас есть штраф за непропуск пешехода, то и все пешеходные переходы желательно, чтобы были регулируемые. Объясню почему. Если вы обращали внимание, и такой переход пешеходный есть не в одной точке Москвы, а много где. Когда поток, это рядом метро, например, когда поток нескончаемый пешеходов через пешеходный переход. То есть там нет такого момента, чтобы пешеходный переход был полностью чист. Такого не бывает. То есть только глубокой ночью. А так обязательно кто-то либо с той стороны уже начинает заходить, либо с этой. И водители вынуждены там остановиться. И как появилась какая-то дырка, в нее просто протиснуться и уехать. И таких пешеходов, пешеходных переходов очень много. И, а выходит же как, если пешеход уже показывает, что он идет, то есть он занес ногу, ты уже должен остановиться и пропускать его. А не то, что он идет по той половине, я его пока пропускать не буду. Нет. Так не действует. То есть он занес ногу, он решил идти, ты, соответственно, тормозишь, где бы ты ни был. А, например, у нас есть такие пешеходные переходы через 4 полосы, вот, если не через 6. Что тогда? Сокольники, Большая Татарская и так далее, пишет Махаут. Да-да-да, у метро Сокольники такая история. Да, абсолютно верно. У торгового центра Метрополис, он, по-моему, называется. Ну, вы знаете, где там... На Ленинградке то же самое. Никогда вы не проедете. Ничего у вас не получится. Вот будут идти люди бесконечно. Они просто бесконечно идут. Максимум, что ты можешь сделать, ты вот потихонечку начинаешь сквозь них протискиваться. Пусть пират докажет, ПДД были внесены изменения еще в 2014 году. Не пропусти, а уступи дорогу. Разные вещи. ГИБДД трактует его неверно. Поэтому пусть ловят пешехода и спрашивают у него, мешал ли я ему или нет, пишет Ярослав. Да, Ярослав, я люблю вот эти разговоры, а ко мне полиция придут, придет, а я ей скажу. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Штирлиц.
Да, пожалуйста.
Вот поддерживаю насчет того, что пешеходы у метро, то есть, а еще хочу сказать, что они, в принципе, немного так попутали берега, потому что я, как водитель, вижу, что они абсолютно не смотрят даже по сторонам.
Не смотрят,
просто
нет.
Просто выходят
нет,
на
переход и пошел.
Да, и слушают музыку, и в телефон пялятся. Да.
А ПДД, тем не менее, предписывает, что пешеход обязан убедиться и увидеть, что водитель его...
Ну, давайте исходить из того, что люди в большинстве своем беспечны и глупы. Ну, что?
Ну, вот видите, здесь культура воспитания. Я своему ребенку всегда говорю, чтобы он перед тем, как перейти дорогу, встретился взглядом с водителем автомобиля.
Угу.
И чтобы он убедился, что его увидели, понимаете?
Понял, спасибо большое. Дамир говорит, метро Черкизовское, около стадиона «Локомотив», частенько депсы стоят. Ой, я знаю это прекрасно. Это прекрасно. Вот, Дамир, если ехать с ЧТК, сейчас это СВХ называется, и выезжать на Щелчок, как раз, и будете выезжать вот через этот поворот, да, мимо Локомотива, стадиона, и там, да, такой пешеходный переход. Ты будешь стоять века там, там невозможно просто свободно проехать. За тобой там куча машин, и люди идут постоянно, вот они постоянно идут, с одной и с другой стороны. Все, если следовать правилам дорожного движения, ты никогда не проедешь. Начало перехода пешеход обязан убедиться, что выход на проезжую часть безопасен, пишет Иван Кириллов, как бы ссылаясь на ПДД. Пункт 17 там, и так далее. На подобных пешеходных переходах необходимо ставить светофор. Абсолютно верно, Денис. Но ведь давайте тогда сначала на таких пешеходных переходах поставим светофор, а потом уже будем вводить дополнительную норму. Но у нас получается обратная ситуация. То есть штрафы будут больше, а мест, где ездить по правилам просто невозможно, физически это невозможно, это знают все, и в том числе те полицейские, которые там будут зарабатывать деньги, да? Они будут там зарабатывать деньги. Мест таких полно, их не ликвидировали. То есть давайте сначала их ликвидируем, а потом уже будем вводить какие-то дополнительные нормы, нет? Около Метрополиса давно светофор, до этого был ад, это правда. Вот, Андрей, вот. То есть я просто не был, видимо, с того момента, когда поставили светофор. Но до этого было невозможно проехать по правилам. Невозможно. Пешеходы часто переходят не по переходу, а где-то уже полгода пишу, уже ни разу не прочитал. Алексей, меня видно или нет? Мне пишет Мишел. У меня как два сообщения слиплись. Вот, пешеходы часто переходят не по переходу, а где-то дальше или ближе. Да, это я тоже замечал, Никита. Я считаю, за это надо карать. Пешеход, в принципе, при входе из подъезда становится участником дорожного движения. Об этом раньше говорили в школе на уроках ОБЖ, пишет Ярослав. А смысл вводить новые поправки после светофоров, пишет Макс. Ну как, смысл вводить новые поправки после светофоров? Не на всех все равно пешеходных переходах потребуются светофоры. И вот там нужно, чтобы вы их пропускали. И если уж вы там не пропускаете, а возможность у вас такая техническая есть, то вы злостный нарушитель, вас надо покарать, и пускай для вас будет очень страшный штраф какой-то. Процентов 70 автомобилистов топят на все деньги через... почему на все деньги? Через пешеходник, именно ссылаясь на эту норму про «не убедился», пишет Александр. Серьезно? Серьезно? Ну, я не знаю, я так не делаю просто по одной простой причине, потому что если я кого-то собью, мне все равно, убедился он или нет, мне сидеть в тюрьме, а я не хочу сидеть в тюрьме. Очень, очень простая логика. Ну, разве это не цирк, говорит 42-й? Не знаю. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер.
Да, здрасте.
Этим летом пытался на мотоцикле целый день кататься по правилам в плане пешеходных переходов.
Ну как?
Лёш, ты знаешь, вечером ноги просто как после кросса. Потому что у нас в чем проблема? Во-первых, люди не знают правила элементарные.
Угу.
И стало слишком много всяких кокенкаевых, которые вообще не понимают, что такое дорога и зебра.
Угу.
Нам это не поможет. Нам нужно строить подземные переходы. Вот эти миллиарды нужно тратить не на Wi-Fi, а на подземные переходы.
На подземные переходы. Или надземные, как вы говорите. Но я знаю и подземные, и надземные переходы. Могу сказать с уверенностью, что человек не пользуется подземным переходом, если удобнее пройти сверху ему. Все, он так и пойдет сверху. Если уж совсем страшная дорога, прям ад, когда он понимает, что его сейчас превратят в фарш, тогда он, да, подземным переходом воспользуется. Но ведь, смотрите, есть же переходы через МКАД. Над землей они построены. Огромные уродские вот эти, вы их видели. Но все еще по-прежнему есть люди, которые переходят МКАД просто... Да, есть люди, переходящие МКАД, да! Да, я... может быть, они святые, безгрешные, и поэтому им удается это сделать. Я не знаю, как они это делают, но некоторые делают. Пешеходу надо побыть водителем, водителю надо побыть пешеходом, и все друг друга поймут, пишет ПС. Неправда, ПС. Ровно как ты становишься пешеходом, становишься пешеходом. Становишься... водителем забываешь о том, как пешеходу на твоем месте. Все очень просто, забываешь в этот же момент. Это есть такой синдром ученика. Вы вот возьмите учителей, которые ругают учеников, которые разговаривают на последней парте, а потом сами соберите этих учителей в какой-нибудь лекционный зал, посадите на последнюю парту, и они будут там разговаривать на последней парте, и не слушать того, кто стоит у доски. Все очень просто. Вот. Хотя они сами это ненавидят. Если пойдет поверху, а не по подземному переходу и вне зебры, значит давить, пишет Расул. Значит давить, Расул. Я не хочу раздавить человека, даже если я буду 10 тысяч раз прав. Вот я вот что могу сказать вам по этому поводу, Расул. Я не хочу чью-то смерть на себя брать. Пусть даже этот человек очень и очень глупый. Дальше рубрика «Москва едет». Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.